Рекординг и прогресс, мы полетели. 3, 2, 1. Доброго времени суток. За бортом 29 ноября 2022 года и в вашем P3 эфире 433 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня полным составом. Парни, привет.
Всем привет.
Всем привет.
Очередная попытка вернуться к регулярному вещанию, на этот раз по вторникам. Why not? Че, к нашей традиционной рубрике, че у кого случилось хорошего? У нас 2 недели не было, если я правильно.
Ну, мы уже немножко разогнались, я посетил конференцию Highload. У меня от нее странные впечатления. С одной стороны, она как была выставкой высоких технологий, так она и осталась. С другой стороны, генеральным спонсором на ней фирма 1С. Вот, и в некоторых залах рассказывали, как правильно обмениваться XML-линками между сервисами.
Ну, у всех свое понимание высоты технологии. Может быть, эти XML-линки у них там по 3 гигабайта весом.
Ну, вот записи будут, докладов, я из любопытства посмотрю. Но XML-линка на 3 гигабайта — это что-то очень злое.
Ну, я работаю в кровавом энтерпрайзе, ну когда мне быть добрым?
А мне кажется, что, ну какая разница, у тебя YAML будет на 3 гигабайта JSON или XML-линка. Один хер, что то, что другое не прочитать глазами. Ну,
на самом деле, я пришел к тому, что мне зачастую YAML даже сложно читать глазами, дайте JSON-чик.
Нет, но... это называется органические изменения мозга.
Да, они же... А они возвратные, нет? Мне вот интересно.
Сложно сказать.
В смысле к тому, что это плохо, пора показаться врачу или наоборот пациент пошел на поправку?
Возможно, уже поздно показываться врачу.
Мне когда-то, там сколько-то лет 8 назад... доктор сказал, только не вздумай бросать курить, потому что ты же умрешь нахрен сразу же.
Вот так вот даже.
И такое бывает, да.
Окей, окей. Андрюшенька, у вас что-нибудь произошло чудесное?
Ну, у меня потихонечку происходит, да. Я пытаюсь программировать бота для торговли всякими криптоактивами. Вот. Надо сказать, что... Ну, точнее... Я пытаюсь заниматься анализом данных от бирж. Угу. И надо сказать, что программирование на питоне даже мне начало немножко нравиться
в сфере. Господи, Андрюшенька, мне не очень нравится ваша лобильность к разным странным вещам.
Это говорит человек, который топит за регулярки, да? Они ему красивые. И за JSON, которые ему красивые, да?
А это говорит человек, которому, говорит, я себя к маку заставил, но мне потом понравилось.
Нет, я объясню. На самом деле, как бы питон совершенно не годен для того, чтобы там что-нибудь запустить продакшеновое. И даже чтобы сисадминские скрипты писать. Совершенно отвратительно для этих задач. А вот для того, чтобы расковырять какие-то данные и быстро по ним что-нибудь сделать, а вот эти питоновские библиотеки формата всяких пандасов, нампаев и вот всего схожего.
Я с тобой не соглашусь, что питон плох для сисадминских скриптов, потому что любым динамически типизированным языком очень просто разбирать JSON-ины, в отличие от той же Гошки.
Зачастую
какой-нибудь админский скрипт и есть разбор JSON и вызов следующей команды.
Ну и хотите, я вам скажу страшного, и вы после этого меня точно...
PipeGQ. Вот, говорят, греб.
Ну, греб, блядь, ну ладно, убедили. Ну, это же как бы... Хорошо.
Нет, то, что проблема разбора всяких JSON-чиков и прочего на статических языках — это боль, это понятно.
И хотите, я вам скажу страшного?
Я же делал подобное на Расте прям недавно, и там прям боль была.
Вот, после этого вы меня сдадите на дурдом, но я пишу разные сисадминские скрипты. Пытаюсь писать разные сисадминские скрипты на Котлине.
Короче, у меня был один проект.
Там... Сейчас, подожди. А как ты их запускаешь? Ну, то есть, подожди. На Kotlin или Java минус? То есть, ты тащишь на тачку Java машину.
Она там есть, там крутится агент TeamCity.
Ах ты хитрая жопа, тогда ладно.
Могу, практикую. Просто мне настолько геморройно организовывать там вот этот Python Virtual End, вот эту вот всю...
Нет, ну тут я с тобой согласен, что если у тебя есть окружение, можно им воспользоваться.
Вот. Не, да. Именно поэтому Bash хорош, потому что он везде запускается и не требует окружения обычно никакого.
Ну, да.
Ну, то есть это, собственно, единственное достоинство Bash, но оно ну, очень серьезное.
Дергать разные опишечки из Bash это тоже...
Да такой... нет проблем никаких, господи.
У нас там как раз новость про Curl есть.
Вот-вот. Mm. Ну, ты просто сверху написал в скрипте, все это переназвал алиасами и дергайся нормально, у тебя даже синтаксис не очень.
Единственное, там, по-моему, в Curl'е даже ретрай есть, да? Сколько я помню.
И в wget есть ретрай, и в Curl'е есть ретрай.
Господи, а wget еще живое?
Да, ну, конечно.
Что ему сделается? Его, кстати, тоже на Rust там переписали.
А почему это у нас тогда новость о том, что Curl никак не перейдет на C99, если его собираются переписать на Rust?
Curl там, кстати, есть там что-то. Да я про wget говорил. Но Curl, по-моему, тоже у нас была новость, что Curl тоже на Rust переписывают.
Помнится мне, на закате моей линуксидячей жизни была своя такая развлекуха переписывать все на 4-м QT. Сейчас какое-то новое развлечение переписывать все на Rust. Восхитительно.
Ну, да, просто... Нет, тут как бы у Rust есть большой плюс из-за... Ну, короче, на Rust можно писать более производительно, чем на C++. И безопасно при этом. И происходит это из-за того, что... Ну, из-за механизма управления памятью и вот этого механизма наследования, borrowing'а, не наследования, а как заимствования... Borrowing получается таким образом, что компилятор точно знает, к какой памяти как обращаться, и поэтому может испытывать, ну, может, в отличие от C++, использовать совершенно чудовищные оптимизации. И хоть время компилирования там будет намного дольше, но если ты возьмешь там какой-нибудь не самый плохой проект на C или C++, ну там, ну, например, Nginx, я не знаю, и попробуешь его собрать с O7, то скорее, ну, то есть даже не скорее всего, а 100% он не заработает.
Ну, я как раз хотел пошутить, что в какой-то момент O2 такой, ну да, пошел я нахер.
Нет, ну, с O3 все компилируют. А O2, O3 это, по-моему, O3 станет дефолтным, по-моему. А вот с O7 уже как бы, ну, ничего хорошего уже не происходит для большинства кода. А Rust как раз может очень серьезно оптимизировать все вот это вот.
Окей.
Делаю, давайте... Поэтому код будет очень, ну, очень быстрым. Оно, ну, то есть как бы ты платишь за это то, что он компилируется долго, потому что компилятор очень долго проверяет, соответственно, что куда можно, что можно схлопнуть, что можно выбросить. Но потом в итоге программа может работать значительно быстрее. И при этом безопасно, что важно, да.
Окей, ну что, двинемся сразу к темам тогда?
Да, продолжаем. Ну,
а я продолжу наш этот вот квадрант немножко.
Угу.
Потому что я начал... Так случилось, это как бы независимые вещи, но мы же видели в этом... В Magic квадранте от ThoughtWorks, что очень много сервисов про данные, и вот Databricks один из ведущих таких вот штук. Я начал им активно пользоваться, и я скажу, что это прям топчик. Это Databricks? Прям огнище, да.
Это то, что мы в прошлый раз пытались разбирать?
Да.
Да. Ну вот Databricks, я им пользуюсь, вот мне там подъехал проект, где есть... собственно, много всего. Если раньше у тебя там, ну, какая-то для больших данных и для их работы был, ну, вот один из хороших подходов был это сложить все в какой-то объектный сторидж в паркетах и потом взять какой-то менеджер Hadoop, типа DataProc или еще чего-то, и сверху либо Spark, либо там Presto поверх этого всего там вычитывать эти данные, агрегировать и что-то с ними делать при помощи банального базового сиквела, то вот, собственно, Databricks тебе дает все вот эту вот штуку, он отдельно умеет запровиженить тебе все, что тебе нужно в Амазоне сам. То есть они там генерируют CloudFormation Template ногами, ну, технически. Это происходит следующим образом. И поднимают там воркеры, при этом они умеют их скалировать, дескалировать, вообще выключать, то есть делать их спотами и так далее. И при этом сами ноды, они заливают из своих имиджей, где у них используется, ну, например, у них есть своя реализация Spark, написанная на плюсах, которая, ну, вот на моем датасете прям реально в два раза быстрее работает. Там даже больше, чем в два раза быстрее работает на одинаковых агрегациях по одинаковому количеству данных.
И это стоит для тебя приемлемых денег?
Слушай, ну, короче, я тебе могу сказать так. Я плачу вместе с компьютами, я плачу 7 тысяч долларов в месяц за 4 таблички по 20 миллиардов записей примерно.
Ой, в рот мне пароход, мне страшно таких циферков.
И да, ну, в объеме... В объеме данных это, кстати, не очень много. Это, ну, типа терабайт 40, наверное, может быть, 50. Ну, то есть, это не то, что прям большие данные. Ну, такие приличные данные.
Хотелось бы увидеть неприличные данные, но это, видимо, не в рамках этого подкаста.
Но в целом при правильной организации, да, оно очень хорошо работает. То есть, мне прям, ну, это максимально нравится.
Ну, вот, кстати, возможно, мысль о том, что можно постримить у нас на канале. Народ, кстати, мы обещали, что что-то постримим, так ничего не постримили.
Да, я помню, я что-то обещал, но никто ничего не написал нам отдельно в комментариях, я помню вот это.
А у нас, как я подозреваю, что это как это, с машинами Генри Форда. Если человека спросить, он попросит просто более производительную...
Более быструю лошадь, да.
Да, поэтому надо начать, а там это... Аппетит, ну... известно, имеет некоторое лейтенси.
Ну, вероятно, да, но теперь уже ближе к католическому Рождеству, потому что до этого времени я slightly overloaded, скажем так.
Окей. Вот. Мне похвастаться нечем. У меня день рождения завтра и отпуск через 20 дней. И все. Я лягу на диван и буду пускать в него корни и читать Пратчета.
Хороший план.
Ну, он, скорее всего, невыполнимый, но я буду, по крайней мере, стремиться в его сторону.
Вот. Лежать в сторону выполнения плана.
Да. Хотя бы продолжу читать Пратчета, потому что я нашел, наконец-то, для себя один из любимых своих циклов в недрах своей же библиотеки. И теперь хочу в него погрузиться целиком и полностью.
Ну что, пойдем к темам?
Давайте к темам. Что на вас смотрит, господа?
На меня смотрит Proxmox, но я хрен знает, потому что у меня есть один сервер с отсталой версией Proxmox. Вы не поверите, в Хетцнере. Но я что-то прям не спешу его обновлять.
Я очень не люблю подобные вещи.
А это что там вообще такое? Что-то
это система управления виртуальными машинами, LXC-контейнерами, хранилищем. Ну, типа клауд в одной коробке.
Ну, я тоже не очень люблю, честно говоря. Но я его когда-то поставил, и надо сказать, что лет 6 он вот работает. Как вот я его поставил, он так и работает.
Слушай, это типа что-то OpenStack получается такое?
Нет, это сильно меньше. Это типа закос под VMware, наверное, ближе.
Да даже нет, в VMware все есть, а тут... Да нет, он там мало чего есть.
Смотри, моя главная претензия к подобным вещам о том, что ты поставил... Ну, то есть она... Как это там? Провоцирует неграмотность. Далее готово. Вот, и ты считаешь, что у тебя надежный, стабильный продукт за бесплатно, пока оно не взорвется. А когда взорвется, у тебя нет никакого опыта, как это все чинить. И чатики Proxmox и Cepha об этом явно свидетельствуют.
А, ну, наверное, я просто не слежу. Я его просто вот один раз поставил, он там крутил порядка там 30 виртуальных машин на одном сервере в Хетцнере. И в целом, с задачами, которые я ему давал, то есть какие задачи, это раз в год сделать новый имидж Ubuntu и новые виртуалки разливать из нового имиджа. При этом отрезая куски от LVM. Вот это все, что мне нужно было. С этой задачей он справлялся. А, ну и писать письма, если виртуалка упала.
Я что-то смотрю, когда я вижу списки изменений. Первое — это улучшение в веб-интерфейсе GUI, это первые строки. Мне всегда делается не очень уютно.
Так я же говорю, конечно... что это штука для сисадминов, чтобы накликивать себе какую-нибудь херню.
Угу. Ну, вот. Так и есть, в общем, да. Это правда.
Окей. Ну, как-то я с ней не сталкивался.
Кстати, а я не помню. А, ну, может быть, у нас, кстати, на этом Proxmox, может быть, наш сайт крутится. А может и нет. А, нет.
Пронесло.
Нет, наш сайт я же перенес. Я хочу все это выключить, этот сервер. Особенно учитывая то, что Хетцнер поднял цены, и теперь эта виртуалка вместо... $30, по-моему, 30 евро, 39 евро, которые она стоила, с небольшим стоит 80, и кажется, что за 80 евро я не готов ее держать.
Ага. Твой внутренний еврей начал сопротивляться?
Ну, типа, она не нужна, на ней нету... Там была какая-то коммерческая нагрузка, там несколько было почтовых серверов, но я их оттуда упразднил.
А, это вот те самые, которые ты в Google переводил?
Ну, я, да, их переводил в Google, и потом случилось то, что случилось, и они поехали куда-то, хер знает куда, на какой-то российский провайдер почты.
Вот. Вопрос у меня к подобным вещам. Ну, то есть для меня очень странно, когда люди, ответственные за инфраструктуру и стабильность тонной, пытаются от этой работы отлынивать методом нажимания кнопок «далее-далее готово», а потом «ой, оно взорвалось».
А это, скорее всего, не люди, которые ответственны за инфраструктуру. Допустим, это какой-то там small office, home office, да, который потихонечку начал расти.
Ты не представляешь, сколько у тебя хостингов на Proxmox?
Ну...
Четвертого эшелона.
А я, кстати, не представляю, действительно.
Достаточно много, да? Ну, там, вот, знаешь, не первый, ну, то есть там какой-нибудь второй, третий, четвертый эшелон, я бы назвал это так.
Ну, вот мой маленький там персональный хостинг, вот он был, действительно, там было там в лучшие времена было два десятка серверов, и они были действительно на Proxmox'ах. Но в реальности я там не помню, чтобы я какие-то проблемы испытывал с ним.
Ну, плюс это же может быть такой хостинг, который вот там товарищи, которые на самом деле от этого вашего IT достаточно далеки, решили, а не податься ли нам вот предоставление каких-то услуг населению. О, хостинги. А почему бы и да? Где-то купили какие-то мощности, и надо их делить между пациентами. Вот они и делят, как умеют. Не играйте, ну,
там
в пианиста.
Один из лучших продуктов для этого, который можно было купить, назывался Плеск, если я правильно помню, от Параллелс.
Ну, Плеск уже, да. Был. Ну,
Плеск
как
был
бы...
хороший, но проблема Плеска была, что Плеск нужно было отдельно учить. Я ну, пробовал
он,
его.
Он денег стоит все-таки каких-то.
Ну,
ощутим.
Он копеечный был. Ну, реально он копеечный. Он был типа что-то типа там $300 или $400 в год за сервер. Ну, что-то какая-то такая цена была. И если рассматривать это с точки зрения бизнеса, ну, то есть, если твой бизнес не способен платить $400 за лицензию Плеска в год, то, ну, наверное, как бы не стоит этим заниматься.
Ты же понимаешь, что такие решения ищут все-таки люди, которые не всегда компетентны на 100% в этой индустрии.
Ну, не знаю, вот я могу сказать, вот как я сам это делал. Мне кажется, что я вполне достаточно компетентен в этом.
Ну, у тебя же была какая-то мотивационная часть твоего решения. Почему именно так?
Ну, потому что я хотел это все один поддерживать, и Там, в то, что в Плеске, что в Проксмоксе реализована куча вещей, которые... Ну, то есть я могу собрать комбайн, условно управляющий, одновременно автоматизирующий добавление там DNS-записи, отрезание вольюмов и подключение их к виртуалкам, но это бы заняло у меня там какое-то длительное время, если бы я это писал сам. А тут я взял Плеск, почитал там документацию неделю, вот его поставил, и он работает.
Ну, а
понятно, что... Ну, у меня к Плеску нет претензий. И
нет, я просто...
Нет претензий, но если там есть какой-то настоящий проект с настоящими, ну, с настоящими требованиями к отказу устойчивости, еще к чему-то, то, конечно, Миша прав полностью. Никакой Proxmox для этого не подходит, потому что и Плеск тоже, потому что они, ну, то есть там довольно большое количество автоматизационного кода, который от тебя все кишочки очень далеко прячет, и ты,
короче, это недопустимый очень... уровень компьютерной магии.
Да, ровно так. И ты ты даже очень хорошо во всем этом разбираешься, будешь очень долго искать первопричину.
Ну, смотри, есть, я сам себе, наверное, сейчас буду противоречить, есть и обратная мысль о том, что притаскивая подобные комбайны и там потратив по N времени на его изучение, ты будешь с ним лететь, да, действительно, очень быстро и чинить проблемы тоже. Но... скорость, ты вкладываешь знания в изучение конкретно этого комбайна, что, мне кажется, тупиковой ветвью развития в целом.
Ну, во-первых, да, во-вторых, именно сама по себе проблема, она немножко в другом. Сама по себе проблема в том, что ты не будешь быстро чинить там проблемы. Даже если ты прочитал весь код этого Плеска или Проксмокса, не будешь. Потому что, просто у тебя из-за того, что у тебя как минимум есть три места, в которых, два дополнительных места, в которых нужно искать проблемы. То есть это UI, это middleware, который...
Это middleware, и это сама виртуализация.
И сама система, да, в которой что-то не работает. И, естественно, как правильно Саша сказал, это довольно большой уровень магии, и там, где есть что-то серьезное, наверное, все-таки не стоит этого использовать.
Если вам нужно какое-то карманное облако за быстро, недорого и без обязательств, наверное, почему бы и
да. Ключевое слово, помните, что оно без обязательств.
Да. У них есть суппорт, они там что-то деньги за саппорт какие-то берут. Я даже, по-моему, один раз Proxmox'у даже платил, мне кажется.
Когда я больше про обязательства в плане отказа устойчивости именно конкретно.
И надежности, говорю. Да.
Ну, там скорее это понимать нужно, потому что там какие-то механизмы в том же Proxmox'е есть для организации ХА, там виртуалки тоже как-то мигрировать умеют.
Слушай, особенно смешно, что я сейчас открыл эту новость, она ведет на Хабр, и там первый же комментарий о том, что в новости написано для апдейта используйте apt-update, а и первый же комментарий не используйте ни в коем случае, а то у вас все развалится.
Как всегда в Ubuntu все лечится переустановкой.
Там у них свои репозитории.
Репозитории, да, и свой клип, по-моему, даже, или что-то такое.
Там очень, там она очень зубодробительно сделана, то есть там берется Debian, который превращается практически в совершенно другую ось со своими версиями всего, со своей Java в кишках, со своим QEM.
Ой, нет, это какой-то очень страшный уровень магии.
Поэтому абсолютно, у меня к нему и претензии. То есть снаружи это выглядит прекрасно, если тебе надо запустить пяток виртуалочек для домашней лабы.
Сети не очень просто конфигурировать, даже вот на примере Хетцнера, где там тебе нужны бриджи прокидывать везде.
Давайте это еще
делается системной магией.
По паре новостей, да, и я тоже побегу.
Вот. Какая ты на тебя смотришь?
Warcraft 3. Warcraft, в смысле, хочу.
Давай. Там просто 28 лет этой вселенной, я ее взял чисто, не знаю почему.
Что-то играл? Ну, не в WoW, в смысле, что вот...
Ну, я в трешку уже играл, я сильно позже ко всему.
Не, я тоже в трешку, да, играл. Я до сих пор играю на Ютубе, я бы сказал.
Я в Warcraft так играл в этот, Warcraft 2.
Ну, о, нашелся.
В 96-м году, да, да, да. Если кто помнит, Glittering Prizes был чит-код на золото.
Я помню из третьего.
А там такой же был?
Нет, там другой был.
Не знаю, я ни что такое не играл.
Нужно
я говорю,
больше золота.
Да, да, да.
Нужно построить
зиккурат. Я продолжаю играть на Ютубе с утра под кофеек.
Неплохо, да.
Аналогично. Я больше в шутаны люблю играть на Ютубе.
А я не знаю. Я люблю играть так, просто вот как играть, но я говорю, уже год я не могу осилить, поднять с первого этажа компьютер на второй.
Проапгрейдить его?
Не, его не надо апгрейдить. Да, слушай, там, была... 30, там 3080 Ti, все как бы хорошо.
Ты была шутейка про поднять, ну ладно, она не сработала.
Да-да-да, поднять можно. Ну, можно его Viagra еще посыпать, может быть, тогда это поможет.
О! Мне нравится восьмая новость про решено с 2035 года приостановить синхронизацию мировых атомных часов с астрономическим временем. Кто тут не трахался с временем, условно, давайте спросим.
Не знаю, я трахался, я постоянно этим занимаюсь.
Есть в интернете прекрасная статья о том, типа, сколько-то фактов о времени, которых вы не учли. Для программистов. Я напомню, начиналось с 20, и сейчас добежало до 40. Что такое?
Не, ну самая залупа — это leap second, конечно же. Одна из самых залуп.
Ну, здесь больше про то, что Земля, ну, вот наша матушка, вращается неравномерно, из-за этого у всех делается бобо, и решили как-то отвязаться от ее вращения.
А мне, правильно... я, кстати, если про часы, вот мне прислали творение... Я могу показать в экран, я не знаю, видно.
Mm. Ну, собственно, ради отменения Leap Second вся вот эта тема и заделана.
Да-да-да.
Я, правда, застал еще времена, когда перевод с летнего на зимнее время был большой болью, особенно в всяких биллингах.
Ох, да.
Да. Я, правда, тогда еще только рядом стоял и ключи подавал, но все равно это было очень, выглядело это очень феерично.
Когда... А я подбирал гайки, когда это все вываливалось. Из...
Когда десяток шаманов пытаются с помощью какой-то магии не уронить там в 2 часа ночи или во сколько там.
Ну, это вообще, да. Ну, но мне всегда это казалось... Ну, то есть я еще в начале 2000-х считал вот этих людей долбоеб, простите. Альтернативно одаренными, потому что даже ежу, хотя бы немножко как бы чего-то изучавшему, понятно, что чтобы этих проблем не существовало, все управление таймзонами нужно отдавать на клиента, а на серверах нужно рулить UTC и не заниматься ерундой.
Слушай, ну это я видел это в лютом Enterprise, которым было проще, видимо, нанять техножрецов для поднятия всей этой магии.
Нежели... Ну, есть известная штука, что, например, весь Google, я не знаю, вот до сих пор, я ничего не знаю, но году в 2016 весь Google, глобальный, весь мировой Google, жил в EST. А, это Eastern Standard, ну, короче, в Pacific Time. То есть в калифорнийской тайм-зоне.
Ну, why not?
И это ну, а у них, во-первых, там есть смена часа, да, Daily Light Saving у них есть, и все вот это вот. А я, собственно, вот вам показывал вот это вот творение сумрачного, как это называется?
Гений.
Сумрачного узкоглазого гения, да. Фирму Seiko, это, короче, мне тут прислали. Часы, которые мало того, что... Они, короче, кварцевые, но они при этом, во-первых, заряжаются от солнца, но это все фигня. Самое главное, что если ты находишься в каких-то нормальных местах, они реально с теми самыми атомными часами
синкаются.
Умеют синкаться по радио. Конечно же, в богоспасаемой Грузии ни хрена этот радиосигнал не ловится.
Ну, вот сюда вопрос в том,
что... А откуда они его берут? Это что за радио?
А у тебя вышки, по-моему, специальные раскиданные, которые транслируют.
Короче, по миру сигнал. Раскидано довольно большое количество вышек. Там, по-моему, 4 или 5 вышек в Америке, в Англии, в Германии, в Швейцарии, 2 вышки в Японии и еще где-то. Ну и, короче, вот в океане они везде ловятся. Mm-hmm. И там все эти системы синкаются.
Имеют место быть.
Да, в Грузии я даже на гору забирался, и даже с горы все равно нифига не ловят.
Ну, одно тебе условно в мире жизни-то особо и не надо. Одно тебе надо, если ты какой-нибудь лютый походник, забрался в какую-то жопу, но не факт, что там в этой жопе у тебя поймается вышка.
Ну, да нет, а тебе пофиг. Ну, что, ну вот лютый походник, который ты забрался в жопу. Ну,
это современные
часы даже механические, которые не встали. Они у тебя идут с точностью там типа 10 секунд в сутки плюс-минус. А кварцевые идут типа секунда в год. Плюс-минус.
Секунду. Это скорее фетиш, это скорее всего, зачем вы, евреи, конечно, делаете обрезание? Ну, во-первых, это красиво.
Слушай, нет, наручные часы, это да, сейчас отдельный фетиш, хотя главное, что они делают, они показывают время, а нет вот этого анонизма с этими электронными умными часами, когда ты 3 раза там руку поворачиваешь, чтобы посмотреть, чтобы у тебя дисплей зажегся, и ты увидел, сколько время.
А я ненавижу, кстати, вот эти электронные часы. Ну, в смысле, вот эти не электронные, а именно умные часы.
Умные, да.
Смарт-часы, они меня прям бесят. Ну, то есть я прям, не знаю, я себе никогда не куплю такие.
А мне я это... что-то при всей своей любви к механическим часам уже давно перешел на фитнес-браслет, и вот достаточно удобно. Нет,
фитнес-браслет, я понимаю, зачем нужен фитнес-браслет.
Если ты, да, бегаешь, считаю, там гуляешь, фитнесишь, да, фитоняшечка.
Плаваешь, еще что-то делаешь. Это я как раз понимаю. А именно вот смарт-часы, которые и так-то... Я хочу телефон где-то забыть, чтобы он мне не напоминал о том, что опять какое-нибудь письмо пришло. А тут у меня еще часы. Еще они трекают и мою активность там куда-то во всякие гуглы с эплами отправляют. Я не хочу. Мне это прям, ну, не нравится.
Окей. Андрюшенька, на вас какая-нибудь тема смотрит?
На меня какая-нибудь тема? Ну, давайте посмотрим. Да,
чтобы завершить.
Ну, про раз мы поговорили уже. У нас тут нет. А это в предыдущий был раз.
Раз был давно.
Да-да-да. На Fedora Linux. Вот SQL Lite очередной вышел.
Слушай, SQLite, ну, хорошо.
SQLite сейчас... вообще топ,
на самом деле. Он же сейчас везде в мобилках, как база данных, насколько я понимаю.
Слушай, даже вот у меня есть, я же говорю, я бота программирую, и вот бот работает, ну, каждая версия бота работает со своим локальным SQLite. И надо сказать, что вообще SQLite вот последних версий, он прям чудо, для монопольного доступа, он прям чудо как хорош, значительно лучше, чем файловая система.
Ну, у меня так и в SQLite хранятся финансы домашние. Ну, конечно, это позволяет, это прекрасно. Потому что, с одной стороны, у тебя есть файлик, который ты можешь утащить, не надо там с поднятием какой-нибудь пасгри или мусора иметь интим продолжительный и не всегда приятный.
А с другой стороны... Я не могу освоить все вот эти вот гнукэши, всякие коинкиперы и прочее вот это вот.
Ой,
все.
Слушай, я освоил гнукэш с 2016 года. Вот, и с тех пор я на эту софтинку не могу нарадоваться, я все никак не выделю достаточное количество времени, чтобы обмазать ее нужным мне количеством запросов, а так я ей доволен. Вот как раз именно потому, что у нее базовый SQLite, и я в любой момент, когда мне не хватает встроенных отчетов, всегда могу высосать данные запросом и потыкать в них каким-нибудь Excel-чиком.
Я не знаю, я просто вот, понимаешь, вот это вот ровно, ты описываешь ровно мою проблему. Вот. Которая заключается в том, что, ну вот у меня есть Excel-чик, ну то есть вот зачем мне что-то еще? Вот у меня есть Excel-чик, который локально лежит файликом.
Ну да. Я так жил, но я же двинутый по фазе и больной на всю башку. Посему у меня счетов много, и счета эти имеют, ну, некоторую иерархическую структуру. А посему мне очень неудобно это все вести в Excel-чике, чтобы для каждого счета выводить, откуда ушли деньги, куда пришли, на что потратились, вот это все. А потом какую-то еще сводную вытаскивать.
Так нахераешь макрос просто, который будет выбирать, ну, на странице ввода. Ты в комбобоксе выбираешь, куда и
цифры. Ну, и в общем, перед тем, как идти заниматься вот этим вот рукобудем, я решил посмотреть, есть ли готовые решения. У меня сначала был Key My Money от KDE-шников софтинка, а потом я уже не помню, по каким соображениям я потыкал в GNU Cash. И это оказалось любовь с первого взгляда, потому что база моя текущая, она, не прерываясь, ведет всю историю моих финансов с 2016 года.
Ну, видишь, ты же все равно руками там все это делаешь. Вот мне нравился CoinKeeper, ну и нравится до сих пор, что он умеет из смс, из банковских смс-ок и из электронных писем выгрызать, что у тебя там со счетами происходит.
Вот этого. А вот этого я не хочу, чтобы в мои счета кто-то еще лазил. Я люблю.
Мне очень стыдно, но мне настолько лень это делать, что я пользуюсь одним банком, который за меня все это делает.
Ну, нет, тоже подход, но как бы я никого не принуждаю, я просто больной на всю башку.
Нет, у меня тоже счетов до жопы, и, короче, я эту проблему понимаю полностью.
Ну, если тебе будет как-нибудь интересно, я могу показать, как у меня устроено в текущей вариации.
Обсудим домашние финансы. А начали мы со SQLite, да?
Ну, спокойно прошли, потому что эти технологии используются, применяются в разных областях, в том числе и в домашних финансах.
А Facebook какой-то сэплинг. Вот, да, вот эта тема, кстати, мне интересно, я посмотрел.
Ну, давай посмотрим.
Давай посмотрим.
Я смотрю на нее, да.
Ты номер скажи только. А, вот, 11-й.
Последняя, да. Ну, типа какой-то очередной гид.
Ну, они же в Монорепе живут, если я правильно помню. И это больно. Мне вся так удивляет, как люди сначала устраивают все проблемы из Монорепы, а потом героически ее пытаются всячески решать.
Не знаю, у меня вообще нету проблем. Вот я несколько проектов перевел сейчас в Монорепы, и наоборот, у меня только волосы стали шелковистыми и прекрасными.
А, слушай, зависит же от... Ну, я потихоньку ресерчу, зависит же от объема кода. То есть, если у тебя там 100 гигабайт кода в этой монорепе, то да, тебе, конечно, будет очень больно. Но если ты довольно-таки маленький, то какая разница?
А зачастую ты все-таки довольно-таки маленький.
Да.
Нет, так у тебя есть неоспоримый плюс монорепа, то, что ты можешь из одного места сразу запускать себе все эти инвайрменты там для тестов и для чего угодно.
А, ну, слушай, это же делается на самом деле через всякие хуки в CI. Ну, какая разница?
Хуки, ну да, но у тебя тогда ты просто переносишь эту логику в хуки в CI, а это, короче, какая-то жопа.
Ну, а это же больше все-таки соответствует какому-то принципу Unix, когда одна вещь делает свою задачу. У тебя репа хранит...
Одна вещь, одну у тебя
репа хранит... Как? Нет, но монорепа это уже какой-то все-таки... Мне эта история не нравится, потому что это все-таки большая и тяжелая штука, которая в том числе замедляет сборки часто.
Нет. Ну, у тебя каждый сервис в отдельной своей папке лежит. На каждый у него есть пайплайн. Просто у тебя есть удобный способ сделать общие пайплайны и отслеживать зависимости между твоими микросервисами, которые у тебя есть. Out of the box. И в этом, собственно, большой плюс. И когда у тебя есть какая-то common-библиотека, от которой много чего зависит...
Ну, я просто положу в Nexus, и она будет браться оттуда.
Нет, тебе нужно, чтобы... Вот, ну, ты пишешь новый код, зависящий от этой библиотеки. И тебе нужно всегда ее с новой версией тестировать. А, ну, с Nexus у тебя это так не получится прозрачно делать. Или ты в Nexus обновишь свою штуку, свою эту библиотеку, она сломает у тебя 3/4 проектов, которые от нее зависят. А ты просто о них не знаешь. Ты даже не знаешь, что они от нее зависят. А тут у тебя на твоей монорепе...
Нет, но все-таки, в Nexus... Нет, стой. Но в Nexus я ее положу уже с конкретной версией, камон.
Ну, ты положишь ее с конкретной версией, но потом ты же не... Или ты все версии хранишь, или как это?
Я очень много версий храню.
Нет, ну у тебя, ну так не будет, подожди, это у тебя все равно, ну то, что ты хранишь там много версий, но тебе нужно, чтобы все пользовались одной, ты не можешь в одной версии хранить весь, всю историю там изменений API-ов.
Ну а почему я должен решать чужие проблемы?
А, ну, как бы...
Нет, в том-то вся и штука, что это не чужие проблемы, ваш же проект у всех вместе не работает.
Ну, то есть, подожди, ну... есть наше, как бы, мы сейчас приходим опять к отличию кровавого Энтерпрайза от светлого сада этих садов с единорогами, но есть наши проекты, которые там пилятся нашей командой, в том числе какая-то вот эта либо, которая там используется в основном для внутренних этих нужд. Если кто-то решил ее попользовать за пределами этого, ну, это проблема уже того, кто решил ее попользовать по каким-то своим причинам.
То есть мы сидим в колодцах и не отсвечиваем, как обычно.
Ну вот, да.
Слушай, но с другой стороны, это, конечно, да, если ты тащишь чужую либу, то покрой ее, блин, тестами, чтобы знать, что она поменялась.
Да, ну, да. Ты узнаешь, что она... Ну, короче, от того, что какие-то там чуваки... Ну, то есть вот у тебя есть стандарт там условно-корпоративный. Если его кто-то поменял, то это становится твоей проблемой, а ну, непонятно, с какого черта. С какого черта должен... Ну, то есть вот у меня есть код, который работает, вот я его запускаю. И тут какие-то чуваки слева решили, что типа им это не подходит. Ну, это вот как безопасники тоже. И пришли и сказали, блядь, вот там вот так не работает для нас.
Ну, все-таки там, а нарепа это больше про менеджмент и культуру, нежели про технику.
Конечно. А проблема, современная проблема монореп, это не то, что это там медленно. Нет, все это нормально. Ты все это можешь также по директориям распилить. Это проблема в том, что вот именно если взять просто GitHub или там GitLab или Atlassian, как там этот Bitbucket, то они не готовы к монорепам с точки зрения как раз... Ну, то есть тебе важно... иногда разграничивать доступ между вот этими сервисами.
Максимально. Для...
Ну, не максимально, нет. Это на самом деле не очень часто нужно. На самом деле почти никогда не нужно.
Объясните нашим безопасникам.
Нет, я не даже не... Я их просто скорее поджигаю. Вот.
Ну, у меня нет такой опции, камон.
Вот, но по факту... По факту это почти всегда переоценено. Ну, то есть, там в любом очень даже крупном проекте, enterprise, есть очень небольшое количество кода, которое, или количество код, ну, или кода, или там каких-то значений, переменных, которые нужно защищать. А все остальное является, ну, таким so-so штукой. Но, тем не менее, это иногда действительно нужно делать, и... Действительно, там современные source code репозитории не являются файловой системой и не могут разграничить доступы как-то разумно.
Ну, для него минимальным квантом является сам весь репозиторий.
Ну, конечно, да. Ага. И это проблема. А тут, как раз, кажется, вот Facebook с этим сэплингом кажется, что эту проблему вполне себе решил. Вот они говорят, что. Что есть GVFS от Microsoft, еще какая-то штука, которая как раз позволит ну, там, не выкачивать весь репозиторий.
А по-моему, это подобное что-то и Microsoft уже давненько, но тоже они показывали какое-то свое решение для больших вот таких вот репозиториев.
А я не знаю, я просто source code это называю, как Team TFS.
Да, TFS. Team Foundation Server.
Да. Но я на него не смотрел никогда. Я, не знаю. Я знаю, что в кровавых энтерпрайзах TFS очень много. В зарубежных. Ну, то есть прям очень много. Но я никогда не смотрел на это с точки зрения того, как там это все устроено. Может быть, там и есть.
Нет, они это, по-моему, не в CFS имплементировали, они это показывали как свою внутреннюю наработку, потому что у них там есть всякие мегапроекты типа Windows и Office, и там боль была. Но это было несколько лет назад, когда я еще Радиот слушал, они это все обсуждали.
Слушай, ну может быть. Да. Ну вот тут написано, Microsoft создала прослойку GVFS.
Вот что-то возможно.
Для управления зависимостями внутри репозитория. И типа, ребята это как-то отнаследовали.
Окей.
Ой, не знаю, ну, вот пишут, дальше. Что синтаксис более на Меркуриал похож. Мне нравится. Вот мне Меркуриал нравился. Я очень долго жил на Меркуриале. Мне
Меркуриал... А ты видел этот песос? А, нет, подожди, я пихуль. Ну, это типа пиджуль, который написан как раз под монореп. Блин, сейчас я притащу в чатик большой. И мы его, по-моему, обсуждали даже уже. Как раз тоже, типа, заточенный под монорепы. В любом случае, мне кажется, что главная проблема, повторюсь, проблема монореп — это как раз менеджмент. Ну, то есть и менеджмент, и культура. Что не всем очевидно, как с этим жить, и нахрена это вообще надо. Поэтому мы отлично сидим в колодцах, и DevOps между этими колодцами настраивает пайплайны.
Вручную, при помощи малых саперных лопаток.
Когда как, раз на раз не приходится.
Иногда раст, с помощью... Надо говорить, раст на раст.
Раст на раст не приходится, да. Нет, пайплайны на расте я бы не хотел писать, пожалуй.
Ну, на Котлине же мы их пишем, почему бы не писать их на расте? Мне уже, по-моему, пофигу, дайте какой-нибудь DSL, и я переверну вам весь пайп.
Напиши на папете.
Вот ты мразь. Предлагаю на этой прекрасной новости расходиться.
Это был подкаст «Витая пара» за номером 433. Я надеюсь, я его смонтирую значительно раньше, чем прошлый. Во всем остальном, дорогие подслушиватели, ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта.
Теребонькайте колокольчик. Подписывайтесь.
Помните о нас, да.
tpr.org. Там есть все ресурсы. Ставьте нам звездочки в iTunes.
В общем, везде, где вы... Подкаст Аддикти, там еще же есть там всякие вот эти вот.
Да, в подкаст Аддикти везде, везде. И пишите нам комментарии.
Окей.
Всем.
Все, всем пока. Да, разбегаемся. Всем
хорошего коннекта. Пока-пока.
Пока-пока.